Здравствуйте! Свобода передвижения, слух и, конечно, зрение. Часто ли мы задумываемся о том, насколько велики эти дары? В череде сменяющих друг друга дней не хватит минуты, чтобы осознать всю их ценность. Для инвалидов же наши обычные действия находятся на совсем другом уровне сложности. Но даже они порой ставят себе такие задачи, за которые берется не каждый здоровый человек. Например, получение высшего образования. Однако после школы в вузы идут единицы. Почему так? Неужели университеты не помогают необычным студентам? И вообще, должны ли они им помогать? По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сегодня около 39 миллионов слепых людей. В России порядка 218 тысяч слабовидящих, из которых 103 тысячи абсолютно слепые. Однако в специализированных сообществах уверяют, на самом деле их намного больше. Просто далеко не все обращаются за помощью и встают на учет. А во многих населенных пунктах и обратиться-то некуда. Ехать в райцентр для человека, лишенного зрения, невыполнимая задача. Но если все-таки ориентироваться на имеющуюся информацию, каждый пятый слепой в России – это молодой человек трудоспособного возраста. В этом году в СПбГУ поступил Антон Шушарин, слепой без остатка. Так называют тех, кто не видит вообще ничего. Он выбрал один из самых сложных факультетов – прикладной математики и процессов управления. Еще до начала занятий Антону сказали написать обо всем, что ему необходимо, и отправить список в деканат, что он и сделал.
Собственно, достаточно быстро привезли это рабочее место. Закупили к нему также принтер брайлевский, который, я надеюсь, будет использоваться для распечатывания всякой графики. Ну и также там дисплей стоит. Я просил, чтобы, возможно, как-то наладили волонтерскую помощь в плане того самого передвижения там от до общежития. Ну и, соответственно, чтобы предоставили в общежитии место адаптировать.
Здесь начались первые проблемы. Ведь прежде чем приступить к занятиям, до корпуса нужно еще добраться. И если для зрячего путь от общежития – это пара минут в наушниках с любимой песней, то для слепого – полоса препятствий. В случае с Антоном и СПбГУ – трудно преодолимых. Слепым необходимы регулируемые голосом пешеходные переходы, да и вообще звуковое сопровождение везде, где это возможно. Например, в лифтах. Они должны разговаривать, предупреждая о закрытии дверей и называя этаж, на который приехали. Увы, переходы через проезжую часть во многих местах на пути к факультету вообще не регулируются. Да и лифты в общежитиях болтливостью не отличаются. Что до адаптированного блока, то тут и обычным студентам порой не хватает места, пригодного для комфортной жизни. Можно предположить, каково приходится студентам с особенностями. Вот что нам рассказала начальник учебного отдела ПМПУ Татьяна Ничепорук.
Вы видите, у Антона еще нет вот этого навыка самостоятельного проживания, самостоятельного вот хождения. Где он учился, вот под Челябинском, там не было этого курса вот по навыку самостоятельного проживания. И он очень надеялся, что этот курс пройдет здесь, в СПбГУ. Отдел по работе с молодежью нашел ему этот курс, но он совпадал по времени с учебой. И они ждали, насколько я знаю, лето, чтобы он где-нибудь в июле, вот в августе, во время каникул прошел этот курс.
Получается, что нельзя просто так взять и начать осваивать, скажем, программирование, если ты не видишь мира вокруг себя. Нужно сначала научиться быть полностью автономным. Именно этому слепых детей учат, например, в петербургской школе Грота. Существуют специальные курсы для слабовидящих, которые помогают приспособиться к реалиям взрослой жизни. Среди них – ориентировка в пространстве, адаптивная физкультура, сенсорное развитие и многие другие. Тем, кто эти дисциплины усвоил, любые науки станут гораздо доступнее, считают педагоги. Но только ли в этом дело? И все ли так беспроблемно у тех, кому дали неплохую начальную базу? Олег Токарев – студент РГПУ имени Герцена, факультета с названием «Институт музыки, театра и хореографии». Он как раз закончил интернат Грота, но в вузе оказалось, что все не совсем так, как рассказывали в школе. Например, лекции записывать гораздо проще не по Брайлю, а на диктофон. А на успеваемость больше влияют даже не знания, а умение находить общий язык с однокурсниками и преподавателями. Ничего не напоминает? Верно, все так же, как у обычных студентов. Принцип «выживай и выкручивайся». Олег – музыкант с абсолютным слухом. Его язык не нулевые единицы, как у Антона, а ноты. А с ними, говорит Олег, как раз большие проблемы.
Нот, изданных шрифтом Брайля, не просто мало, их катастрофически мало. И не хватает порой вещей довольно, мягко говоря, известных композиторов, я имею в виду всяких уже великих академических товарищей. А про современных вообще речи нет.
Произведения, которые не записаны шрифтом Брайля, Олегу приходится просить продиктовать товарищей. А вот самостоятельно передвигаться по городу его научил единственный в России незрячий гид – Алексей Орлов. Кстати, Алексей считает, что не нужно помогать слепым, они должны сами все преодолевать, иначе ничего не получится. И привыкать к этому нужно с раннего детства.
Просто материнский инстинкт матерям упирать, не перебегу устранять. Они просто думают, что когда человеку исполнится 19-20 лет, тогда он начнет чему-то учиться. Ну, типа, попадется ему в армию, да, как у обычных, если ему он там научится, или там, ну, мое там поедет в другой город, поступит в вуз, и там всему научится. Ни хрена они там ничему не научатся. Никто не зрячий, никто зрячий. Если они, блин, себя дома не поставили, в школе не поставили, в саду не поставили. Просто очень часто хочется близкому угодить, да, как-то позаботиться о нем, поддержать его, а получается, что оказывается медвежья услуга лучше беда.
Но это лишь одно из мнений. На самом деле золотая середина – это инклюзия. Постепенное включение людей с ограниченными возможностями в среду здоровых. Это уже практикуется в России, но пока не очень активно. Должна укорениться прочная социальная модель, когда станет понятно, главная преграда для любого инвалида – не его болезнь, а отношение общества. С этим согласен и Алексей.
Ну, можно было бы проводить со студентами какие-то общие занятия, да, для того, чтобы студентам незрячие рассказывали о своих потребностях. Что-то такое вот было общее, вот какие-то вот проектные деятельности, да, чтобы в группе был один незрячий, которому конкретно будет назначена тоже функция. А причем, если он ее не выполняет, чтобы была за это ответственность. Больше инклюзии, тем более это уже обязанность, причем государственная. Потому что уже несколько лет назад вышла программа, которой надо бы соответствовать по-хорошему. Это повышает уровень толерантности в обществе, например. Ну, это как минимум. Ну или вообще просто повышает уровень социальной грамотности.
И действительно, в конце 2012 года принят новый закон об образовании в Российской Федерации, в котором сказано следующее, цитирую. «Лицам с ограниченными возможностями необходимо создать все условия для получения качественного образования без дискриминации. В том числе нужно организовать инклюзивную деятельность». А в 2017 году Министерство образования и науки предписало всем преподавателям обязательное прохождение соответствующих курсов. Необходимо предоставить электронный конспект лекций и позволить студентам использовать диктофоны. Кстати, вузы, которые все это обеспечить не могут, от слепых студентов отказываются. Руководство многих из них говорит абитуриентам напрямую «Мы не можем вас взять». Подобное приходилось слышать Антону, Олегу и другим незрячим, с которыми я общалась. В тех же вузах, куда берут, даже выполняемые предписания не могут охватить всех нюансов и проблем. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Недоступная для особых студентов среда медленно, но все же становится в России более доступной.